«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема достаточно интересная. Мы будем говорить о Фёдоре Достоевском. Как вы уже знаете, наша программа посвящена тому, чтобы обратить внимание на те практики, духовные практики, которые писатель извлекает из своих размышлений, из своего состояния во время письма, из своей философии. Мы знаем случаи, когда церковь бралась и вела художников. Не всегда это было удачно. Мы можем вспомнить о том, как Гоголь сжег по благословению отчасти своего духовника рукопись романа, вторую часть «Мертвых душ». Мы помним переписку, когда митрополит Филарет пытался влиять на творчество Пушкина и написал в ответ на его стихотворение, достаточно печальное, свое бодрое, но не имеющее никакой художественной силы. Это не значит, что духовное воздействие блокирует художественное произведение. Нет. Но для того, чтобы духовно воздействовать, надо понимать, с кем ты имеешь дело. Это первое. А второе, дело в том, что художникам, не обязательно христианам, удается во время своего откровения, которое называется также вдохновением, войти в тот сокрытый и тонкий мир, где им открывается то, что мы через наше бытовое сознание понять не можем, открыть не можем, потому что у нас перед глазами находится другая реальность. И вот сегодня я как раз хотел поговорить на примере Фёдора Достоевского о поиске реальности. Что же такое высокая реальность, что такое низкая реальность? Потому что мы имеем дело каждый день с миром, который мы хотели бы все-таки называть истинным, да? Мы хотели бы видеть свои слова истинными, мы хотели бы видеть свои решения истинными, мы хотели бы видеть людей вокруг нас реальными и так далее. Но вот знаете, приходят из многих религий, и в том числе из христианской, такие вот как бы отголоски, что жизнь – это сон. Что человек, если он не прилагает каких-то специальных духовных усилий, он спит, и эта жизнь ему снится. Что жизнь – это майя, как говорят на Востоке, что это видение, что это иллюзия. И чтобы проникнуть из иллюзорной жизни в жизнь реальную, нужны усилия. Бытовое сознание на это не способно. Бытовое сознание находится в мире всем до какой-то степени удобном, но нереальном. И вот с чего начал Достоевский. Когда он был еще молодым человеком, он участвовал в кружке Петрашевского, борясь за социальную справедливость, и за это был осужден, приговорен к смертной казни, которую отменили в последние две минуты, то есть он смерть пережил. Их вывели на плац осужденных, надели мешки на головы, взвод зарядил ружья и должен был бы раздаться выстрел. Мы можем только себе представить, что пережили эти люди. И вот то, что они пережили, Достоевский впоследствии описал.
«Насчет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться», – сказал князь. «Я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет 12». Это был один из больных у моего профессора и лечился. У него были припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас, но уж, конечно, не копеечная. А все знакомство-то у него было с пауком, да с деревцем, что под окном выросло. Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было. Странное тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот. И ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20... прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания. Но, однако же, в промежутке между двумя приговорами 20 минут, или, по крайней мере, четверть часа. Он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. В шагах в 20 от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты 3 столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны, а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стоял 8-м по очереди. Стало быть, ему приходилось идти к столбам в 3-ю очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить 5 минут, не больше. Он говорил, что эти 5 минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти 5 минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал, рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил 2 минуты, потом 2 минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть». Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти 3 распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал 27 лет, здоровый и сильный. Прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те 2 минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем он будет думать. Ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так, он теперь есть и живет, а через 3 минуты будет уже ничто, кто-то или что-то. Так кто же? Где же? Все это он думал в эти 2 минуты решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи – его новая природа, что он через 3 минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение – от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время так тяжело, как беспрерывная мысль, что если бы не умирать? Что если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? Все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Ничего бы не потерял. Каждую бы минуту счетом отсчитывал. Уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтоб его поскорее застрелили.
Вот эта близость смерти, которая началась с этого момента и уже его никогда не оставляла, дала ему возможность видеть то, что выше смерти. Вот понимаете, вот это самое главное – увидеть то, что выше смерти. Собственно говоря, это то, к чему призывал Христос – увидеть то, что выше обычной жизни и обычной смерти. Увидеть жизнь сверхъестественную, в которой нет противоречия, нет оппозиции жизнь-смерть. Так вот, возвращаясь к Достоевскому, его приговаривают к ссылке. И, идя этапом на ссылку, он встречает в одном из сибирских городов Екатерину Фонвизину, жену декабриста. Та дарит ему Евангелие. С этим Евангелием во время каторги Достоевский не расстается. Я сказал ссылки. Нет, не ссылки. Приговаривают к каторге. С этим Евангелием он не расстается потом всю жизнь. Потому что, читая и перечитывая этот текст, Достоевский начинает открывать для себя высшую реальность, нежели та, которую принято считать реальностью, обычной реальностью. И он пишет письмо Фонвизиной, в котором он пишет странную фразу. «Если бы мне пришлось выбирать между истиной и Христом», в скобочках он говорит, «допустим, что истина и Христос не сошлись бы, допустим, это невероятное, то я бы выбрал Христа, а не истину». Что же он имел в виду? Эта фраза загадочна. Что он хотел сказать, этот великий русский писатель, этой фразой? Ее, конечно, можно пропустить, можно подумать, что ну, это какая-то оговорка большого художника, что он был в каком-то особом эмоциональном состоянии. Но можно и обратить внимание, попытаться проникнуть в смысл этой фразы. Чего же он хотел этим сказать? Почему он противопоставил истину и какую истину? Христу. А противопоставил он истину живого человеческого сердца Христа и всей его жизни, и отвлеченную истину, на которой стала выстраиваться вся цивилизация, на которой стала выстраиваться цивилизация науки, цивилизация опыта, цивилизация закона, и обуянность мыслью, обуянность истиной частичной. Это Достоевский уже тогда увидел, что это основная болезнь нашего времени, что основной симптом этой болезни – одержимость той или иной системой идей. И вот эту одержимость системой идей, вроде бы на первый взгляд правдивых, вроде бы на первый взгляд полезных, давайте мы будем развивать атомную физику. Мы развиваем атомную физику, приводим к созданию ядерного оружия, отравляем все вокруг себя. С чего все начиналось? Что развитие атомной физики – это очень хорошо для человечества, и оно должно служить человечеству. А то, что это развитие может погубить человека и может погубить весь земной шар, не принималось к сведению. Достоевский восстает против таких рациональных маленьких истин. И он обращает внимание на тот опыт, который он приобрел в своем каторжном христианстве. Опыт истины Христовой. Истины Христовой, той истины, которая может казаться беспомощной, которая оказалась на кресте, но в которой заключен глубиннейший смысл, не сводимый к рациональным концептам.
«В новом свете» Авторская передача Андрея Таврова.
То, что происходит сегодня, в 21 веке, невероятно предсказано Достоевским. Вы знаете, он сделал это на своих художественных примерах. Люди, одержимые той или иной истиной, у него не несут ничего, кроме зла. Одержим истиной, как мы помним, Раскольников. Раскольников говорит, вот я убью одну старуху, возьму у нее деньги, потому что мне жить не на что, мне платить за университет не на что. И я закончу образование, и в дальнейшем я всю свою жизнь положу на служение счастью человечества. И вроде бы идея правильная. С одной стороны, старушка-процентщица, которую он может убить, и она ничего, кроме зла, людям не приносит. Зато он осчастливит все человечество. И не получается у него. То есть убить получается. Но не получается дальше жить, потому что Раскольников человек с живой совестью. И как он не пытается эту совесть подчинить уму, концепту, рациональному мышлению, у него не получается. И он говорит Соне, я тогда, Соня, не старуху убил, а себя убил. Прямо зарубил топором. Себя самого я зарубил топором. Человек устроен так, что к этому стоит прислушаться. Потому что мы строим не какой-то отвлеченный мир, не мир для одной головы человека. Мы строим новый мир для всего человека. В 20 веке это происходило, да, когда, вооружившись теорией Маркса, люди стали строить новый мир для человеческого счастья, вместо этого угробили невероятное количество себе подобных. Вооружившись теорией, разработанной в Германии о превосходстве германской расы, происходит вторая серия убийств, гекатомб. И каждый раз отталкивание идет от той или иной прекрасной теории, которая должна сработать, но она не работает. И если в это не включается человеческое сердце, в котором живет Христос, то ничего не получается. Но это же смешно. С одной стороны, какая-то нелепая интуиция, какая-то нелепая молитва. Сколько раз мне говорили: «Да бросьте, вы же взрослый человек. Какая молитва? Какая интуиция? Вот есть наука. Вот вам плохо, идите, глотайте таблетки или ложитесь в больницу». То есть у современной цивилизации есть ответы на все вопросы, но нет счастья. Есть рецепты решения всех проблем, но нет счастья для людей. Люди вооружились, я не знаю, каким количеством техники, но себя потеряли. И это заметил Достоевский. И второй участник воплощения теории на практике – это Смердяков, который тоже, ему западает идея, что все дозволено, идея Ивана Карамазова, его старшего сводного брата, и он убивает отца. Все дозволено. Вы знаете, это недалеко от тех ситуаций, когда вот сейчас человек занимается каким-нибудь ужасом, ну, допустим, киллер, и говорит: ничего личного, это моя работа. Ничего личного. Я убиваю людей, но я как бы не виноват, это работа. Словом, работа очень многое оправдывается.
Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом. Но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя? И все пойдут за ним, восклицая: кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня. И хотя и это не достроится, как и прежнее, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей. Ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своею башней. Они отыщут нас тогда опять под землей в катакомбах, скрывающихся, ибо мы будем вновь гонимы и мучимы. Найдут нас и возопьют к нам: накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали. И тогда уже мы и достроим их башню. Ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы во имя Твое, и солжем, что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными. Но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы. Ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? Если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что же станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые, они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными.
Вы знаете, давайте вернемся сейчас к тому, что же такое реальность. Видим ли мы реальность? Или человек, одержимый идеями, реальности не видит? И вы знаете, человек, одержимый идеями, он видит свои собственные идеи. Он видит мир через призму идей. Есть японская пословица, что тот, кто пошел в горы за золотом, в поисках золота, он пение птицы не услышит. Это очень точно подмечено. Тот, кто строит коммунизм, ему крики жертв ничего не говорят. Он будет строить коммунизм. Он будет видеть мир с точки зрения теории. К сожалению, это происходит и с христианами. Вот мы выучиваем кучу цитат, рецептов. Во всяком случае, так было со мной. И я начинаю всем эти цитаты из Евангелия или из святых отцов рассказывать, цитировать и говорить, как надо. Вместо того, чтобы для себя представить, а чем я могу быть полезен этим людям, может быть, вовсе не цитатами. Ко мне один раз мой друг пришел, и мы сидели на кухне, и он мне рассказывал о своей личной жизни, которая у него не очень ладилась. Я только-только тогда стал ходить в церковь. Он мне что-то такое расскажет, что ему плохо, с женой там не ладится. А я ему раз цитату из Евангелия. Он на меня как-то так посмотрел. Потом дальше мне рассказывают, я ему раз другую цитату из Евангелия. Мне очень было радостно, что я знаю, как надо. А когда он ушел, мне стало стыдно. То есть я его кормил концептами, я его кормил мертвыми цитатами. А мне надо было к нему подойти, обнять его, сказать: «Коля, да ничего, наладится, да все будет нормально». И этого я не сделал. То есть когда я смотрю на мир сквозь призму той или иной мысли, той или иной страсти, той или иной концепции, я не вижу реального мира. Поэтому Иисус говорил фарисеям, глядящим на мир сквозь призму своего учения, он говорил им: «Вы слепы, а говорите, что зрячи». И они его спрашивают: «Как это? Ты и нас слепыми считаешь?» Он говорит: «Да». И посмотрите, сколько в Евангелии от Иоанна, например, слепцов. И что же здесь самое главное? Самое главное, может быть, допустить на минутку, как это сделал Достоевский, его могли там зарезать в любой момент на этой каторге, что если я смотрю на мир без любви, я не вижу мира. Я не вижу реальности. Единственное, что мне дает возможность увидеть реальность, это любовь. Если я смотрю на мир, руководствуясь своими мыслями, своими страхами, своей завистью, своей ненавистью, ревностью и всеми вот этими негативными чувствами, я не слышу пения птиц. Я буду искать золото. Мертвое золото вместо живого пения птиц. Я не увижу человека. Я буду видеть его в преломлении своей идеи. Достоевский в дневнике своем, каторжном, пишет, он понял в один прекрасный момент, что если он не полюбит вот этих убийц, воров, насильников, которые его окружают на каторге, если он их не сумеет полюбить, то он погибнет. И ему удалось полюбить. Ему удалось увидеть в них людей. Ему удалось, более того, увидеть в них присутствие Христова огня, присутствие Христовой природы, присутствие вечности в этих глазах, той, которую они в себе не чувствовали, не видели. А он почувствовал и увидел. Я повторяю, что же здесь главное? Может быть, допустить на какой-то момент, что тот мир, с которым я имею дело каждый день, вставая с утра, идя на работу, заводя машину, работая, общаясь с людьми, может быть, это все мне снится? Может быть, это мир невероятно искаженный, а я играю по его правилам. Я играю по тем программам, которые в меня вставили. Как знаете, компьютер, он же ничего не может делать, он будет обслуживать только те программы, которые в него вставили. И в меня начинают вставлять массу программ, начиная со школы, с семьи. Не потому, что это плохие люди, но просто в них в свое время тоже вставили эти программы. И вот Евангелие и Библия – это книга о том, как эти программы из себя вынуть. Но путем цитирования эти программы не вынимаются. Они вынимаются путем духовного опыта, путем постижения в своем сердце, в действии причем, что есть вещи более высокие, чем жизнь и смерть, более важные. Есть действительно вечность, которая в каждом человеческом сердце сияет и царит. Я помню, отец Александр Мень однажды сказал чудесную фразу: «Человеческое сердце создано бесконечным, и оно может успокоиться, только обретя эту бесконечность». И если я кормлю это сердце чем-то другим, чужими словами, чужими концепциями, чужими идеями, не уделяя внимания его бездонной глубине, куда Господь мне предложил войти для того, чтобы встретиться с Ним, встретиться с бесконечностью, я никогда не буду счастлив. Вот на этом я хотел бы и завершить сегодняшнюю программу. И давайте, может быть, подумаем об этом, а если повезет, то что-то и сделаем в этом направлении. Спасибо.
В передаче использованы фрагменты из романов Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы», глава «Легенда о великом инквизиторе».
«В новом свете» — авторская передача Андрея Таврова.